Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, передача «Отличная семья» старается сделать тему сиротства понятной, открытой, доступной для того, чтобы все-таки та проблема, с которой мы имеем дело, она решалась. И у каждого ребенка была семья, потому что это нормально, это достойно. И сегодня у нас в гостях, мне очень приятно, Вера Дробинская. Вера, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот кто не знает, если кто знает, кто в курсе, потому что мы тоже вот давали объявления в соцсетях, и я смотрю, так люди реагируют живо, те, кто в теме. Вера, она детский врач, и плюс она приемная мама, у нее дети с определенными особенностями развития, и поэтому мы сегодня попробуем вас вдохновить, может быть, дать какие-то инструментарии, потому что знаю, что многие находятся в таких тяжелых ситуациях, когда нужна помощь, но не совсем понятно, откуда брать ресурс, внутренний, внешний. И вот Вера, на мой взгляд, такой человек, который вот идет по жизни, несмотря ни на что, ни на какие законы, ни на какие особенности вот нашего чудесного государства, и справляется вот с этой удивительной ношей. И дети включаются, дети учатся, семья живет. И вот каким образом Вере это удается, вот об этом мы сегодня и будем говорить. Поэтому, друзья, пожалуйста, вы к нам подключайтесь, если у вас есть вопросы. Если вы являетесь приемным родителем, может быть, как раз ребенка с особенностями, или, может быть, вы приемный родитель, но у вас тоже есть какие-то вопросы, пожалуйста, будем с удовольствием на них отвечать, безусловно, в первую очередь с Вериной помощью. Конечно, если вы, например, хотите быть наставником или уже таковым являетесь, опять же, у вас есть какие-то вопросы, милости просим к нам. Вы нас можете и слышать, и видеть, благо у нас идет видеотрансляция. Всем привет, дорогие. Сейчас я скажу наш номер, мобильное приложение WhatsApp и Viber. Тем, кто удобно, кто может пользоваться этой коммуникацией, пожалуйста, значит, номер такой. +7 977 850 09 96. Я его периодически буду повторять. Не представилась сама, за микрофоном Татьяна Ваганова. Друзья, ждем вас. Еще раз напоминаю, что мы сейчас в прямом эфире передачи «Отличная семья», и говорим мы сегодня о том, как не опускать руки, как находить ресурсы в себе вот изнутри, внешне, как выживать, как жить с семьей, которая нуждается в определенном попечении и определенной помощи. Давайте сейчас небольшой джингл, и потом мы к вам вернемся, будем вместе общаться. Поэтому, дорогие, не переключайтесь, будьте с нами.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Да, друзья, итак, мы в прямом эфире. Говорим мы сегодня о том, как же нам все-таки жить, не опуская рук, как пользоваться необходимыми ресурсами. В гостях у нас Вера Дробинская, врач, приемная мама. И начинаем мы, как всегда, с самого начала, как говорится, пляшем от печки. Это как же получилось, Вера, что в вашу жизнь вошло столько детей? И, ну, вообще говорить о простых детях из системы, это, ну, нереально, потому что за каждым ребенком, да, это целая история, там и проблемы, и сложности, и страхи, и все остальное прочее, что потом открывается, выливается как-то в адаптационный период. Но дети еще с особенностями вдобавок развития, и столько, как это случилось, явление.
Я была в церкви, довольно долго была, помогала там в приходе. Ну, а потом это была, наверное, форма служения Богу. Я просто так выбрала ее. Ну,
Ну, вот какие-то были вот предпосылки к этому?
Ну, конечно, были. Мы помогали детям в больнице. Я работала, я видела много детей-отказников, называли отказники, сложными заболеваниями. И поняла, что если они в системе остаются, то они не смогут не только вылечиться, они, скорее всего, все погибнут. Но я понимала, что я могу им помочь. Ну, и посчитала для себя не вправе отказаться от такой возможности. Ну, было сложно, там опеку пришлось убеждать. Нас было несколько человек, я была не одна. Несколько человек, кто брали сложных детей. Они первый раз удивлялись, потом они нам радовались, гордились, нас везде показывали. Там.
Что как... вот у нас да, страна да, знает своих да. героев.
Я помню, одна женщина в опеке работала, она как-то... Я пришла ей говорить, что ребенка пригласили, ну, вызывают, предлагают в Австрии прооперировать бесплатно, а я прошу опеку, потому что его по-другому не вывести. Она слушала меня. Я думала, уже что-то не так со мной, думаю, что-то не так говорю. Почему она вот слушает, молчит. Так, потом она ушла, привела своего начальника и говорит, послушайте, вот я тут рождественскую сказку слушаю. Они шли навстречу сильно, когда поняли, что мы нормальные люди. Потом был период, когда мы боролись с опекой. Ну, в общем, в конце концов, выстояли.
Ну, вот все-таки надо сказать, что сейчас, несмотря на то, что ситуация у нас, конечно, меняется, она
очень сильно движется, поменялась,
она сильно поменялась, и это радует, конечно.
Да, да.
Но все-таки наше как-то общество ну, не готово еще воспринимать. Вот то, что, допустим, вот в семье столько детей, встают сразу вопросы, а вот зачем? Потому что когда ну, начинаешь отвечать, вот зачем? Ну, потому что не могла мимо пройти, ну, потому что вот увидела ресурсы и поняла, что надо как-то вложиться, если есть возможность у меня вот спасти человека. Ну, как-то это обычно не работает все равно. Людям, наверное, невероятно представить, жизнь не так сложна, а здесь вот человек ее берет и себе усложняет настолько сильно.
Ну, может поэтому, быть, да.
Да, поэтому сразу вот попытаются да, как-то логически проследить, а какая же здесь может быть выгода, что же на самом деле с этого человека будет иметь, и как-то не готовы принимать вот абсолютную некую бескорыстность такую. Хотя я на такое все время отвечаю. Друзья, если вы хотите так зарабатывать, у вас есть такая возможность, пожалуйста, милости просим. Но пока желающих особенно нету. Очереди не выстроилась, особенно из тех, вот, кто начинает говорить, что с этого можно какие-то преференции иметь.
Ну, что-то, может быть, я имею, конечно, но я думаю, если чисто вот коммерчески, то я, оставшись одна, я бы, конечно, больше бы имела. Ну, зато я имею много бонусов, там, хороших людей, там, в некотором роде славу. Но когда первый раз думаешь, я вот возьму ребенка, конечно, мне было страшно, я так-то внутренне сопротивлялась. Но я посчитала, что себя не вправе просто уйти. А то, что потом вот получилось очень много всяких бонусов, это хорошо, я рада.
Ну, когда когда первый раз это все-таки состоялось, и вопросы-то действительно были внутри себя, вот как, что, чего, ведь тем более это было когда, сколько времени назад?
Первый ребенок 2001 год.
Вот, 2001 год, это значит, у нас ничего практически.
Да-да, там вот, было ничего.
Да, это было просто было голое вообще, да. поле такое, выходи, аукайся, вот, потому что никаких особо ни от государства каких-то движений, ни от НКО, которые в основном сейчас что-то делают, на самом деле, более такое конструктивное. Вот. И вот первый ребенок. Все-таки что смотивировало-то сделать этот шаг, взять?
Первая взяла моя сестра ребенка. Мы, говорю, от церкви помогали там в одной больнице. Был ребенок сложный, очень у него была такая непереваримость пищи. А пищи не было специальной в больнице. Ну, маленький, грудной, отказной. И вот им тогда сказали священнику, и он сказал, будем покупать ему питание. В общем, мы покупали питание, вот ему накормишь, он все в порядке, перевели в детский дом, опять все пошел срыв. И ему был год, он, в общем, набирал вес успешно, но понимали, что дальше его вот такие ждут туда-сюда, туда-сюда. Большой живот, там отставание в развитии. А у меня сестра, мы с ней очень дружим, младшая моя, и у нее так получилось, что у нее ушел муж. И она очень переживала, у них было двое детей, она хотела очень, чтобы он вернулся, и говорит мне, что делать, а я такая, ну, так наобум говорю, ну, ты пожелай, пообещай Богу, что ты что-то хорошее сделаешь, если он вернется. Она говорит, ну, что я могу пожелать? Я говорю, ну, вот у нас ребенок есть такой вот, давай ты его возьмешь, у него нет никого. А она так растерялась и говорит, я не знаю, как-то я вот, да я не думала там.
Да.
Ну, и мы на этом закончили. А еще были они не венчаны. Я говорю, еще обвенчайтесь. Я говорю, ну, обвенчаться без проблем, а вот насчет ребенка. И вечером пришел к ней муж, принес цветы, сказал, что я, короче, вот без вас не могу, и все. И у них семья восстановилась. А после этого она мне звонит и говорит, я все время думаю вот про этого ребенка, я ничего не могу сделать. А я говорю, ну, давай вот, 3 дня. Я же в церкви была, я такая была как бы, ну, человек считался такой опытный в духовной жизни. Я так важно говорю, давай 3 дня помолимся там. А потом она вечером звонит, она говорит, я открыла Евангелие, а там написано... А нет, она говорила, что она просыпается ночью и считает своих детей. И ей все время кажется, что есть третья, а почему-то куда, почему-то она его не может найти с просонок. И говорила, мне просыпаюсь, меня кто-то зовет мама, а мои дети спят. В общем, ну, ее это как бы немножко преследовало. А потом она говорит, что она открыла Евангелие, а там было написано, кто примет таких детей во имя мое, тот меня принимает. И она говорит, ну ладно, тогда, значит, это вот мой путь. И она быстренько убедила всю родню и мужа, они там немножко были шокированы, там еще тоже довольно быстро убедила опеку. Опека как-то странно отреагировала, они сказали, вы же христиане, а он Магомед, он же мусульманин. Там. Ему было 11 месяцев, что ли.
Ага, но он Магомед, тем не менее.
Но он мусульманин.
Да. Понятно. Ага.
Брошенный прям мусульманин.
По своему выбору, просто брошенный, да, настоящий мусульманин.
Так, вот, да. Ну и, в общем, они его забрали. А я была с очень хорошим священником, но священника, к сожалению, убили в 2000 году, незадолго до этого. А мы его все очень хорошо к нему относились. И моя сестра сказала, ой, я теперь назову ребенка в честь этого священника, и она до этого хотела какие-то имена своим детям, а ее уговаривали. Теперь, говорит, меня никто не переубедит. Они его усыновили, потом еще одну девочку усыновили, назвали вот в честь священника. И сейчас дети уже взрослые, давно это.
Но здесь прямо чувствуется Божье провидение, на самом деле.
Ну, по-видимому, да. Потом у нас собрался такой кружок людей. У нас была молитвенная группа при церкви, а потом какой-то момент все рассыпалось. И я тоже вот не знала, что делать. А потом почему-то я вспомнила, как Христос говорит, вы идите и соберите всех, кто не удел, кто под забором стоит. И я стала думать, а кто у нас не удел вот в церкви? И пришла к выводу, что это женщины с маленькими детьми, с грудными. Они никому не нужны. Они на службе мешают, они постоянно должны выходить с ребенком на улицу, потому что он плачет. И я подумала, что они не нужны. И я подумала, кто из моих близких есть с маленькими детьми. И была женщина, которая родила одна, мать-одиночка. И ее как-то за это, ну, не то чтобы ее преследовали, но как-то вот от нее все вот с прохладцей стали относиться.
Дистанцировались.
И она, да, и она терялась из-за этого. А вторая была моя сестра вот с маленьким ребенком. И мы забрали такую группу. И стали молиться. Для детей кроватки стояли, они спали, в общем. Мы не переживали, что дети шумят, потому что все друг друга понимают. А потом вот из этой группы несколько детей взяли, несколько человек взяли, да. Это были первые. И мы не смотрели тогда ни на какие пособия, потому что их фактически не было. В Астрахани вообще не было. Там 400 рублей, которые постоянно задерживали, вообще не платили. А потом этих детей уже усыновили, первых детей. А потом уже я так говорю, ну, все взяли детей, а я что?
Тем более такая вдохновительница и начинательница, да?
И я говорю, ну, я должна самых тяжелых детей брать тогда, если эти-то не побоялись. Ну и дальше потом стали такие дети, которые действительно были тяжелые. И вот на больнице уже знали. И они первый раз, когда первого ребенка вот сестра забирала, ему был год этому ребенку. А до этого медсестры говорили, типа, мол, кому он нужен, кто его заберет. А когда мы его забирали, ему был год. И я тогда принесла шампанское, говорю, давайте все выпьем, потому что за его здоровье никто никогда не пил. И они все так, в общем, проследились, все проводили. В общем, было все нормально. А потом мы вот потихонечку детей забирали, и у нас... В общем, все хорошо получалось первое время. Была такая эйфория. Потом наступили трудности.
Но я просто хочу сказать, что вот этот вход, вот как сейчас нарисовали картину, да, он не вдруг.
Ну нет, не вдруг,
да,
конечно.
Да, это было такое постепенное погружение, причем я считаю, что очень правильное, потому что все начинается именно с духовного основания. То есть это была молитва, это были люди, пусть их было немного, но тем не менее, которые как-то притянулись. Вот, началось какое-то движение, то есть стали детей забирать в семьи, что-то стало происходить, и вы тоже вошли в эту тему. Как-то все очень, очень правильно, вот, очень, мне кажется, так здорово. Ну, тем не менее, вот опять же, и в случае с вашей сестрой, и с вами, вот я чувствую, все равно это действительно такое, ну, предназначение, какие-то особенные дары тоже от Бога, чтобы брать и нести это служение. Потому что все-таки это непросто, очень непросто,
может,
мягко говоря.
Может быть, не знаю. Но первое время так все хорошо получалось, потом были трудности, но.
Вот мы сейчас к трудностям тоже перейдем. Вот я хочу сказать, что вера у нас из Астрахани, это не Москва. Вот, но мы здесь, конечно, вы знаете, в наших передачах мы здесь освещаем разные регионы нашего государства, что где у нас происходит. Но обычно, конечно, это Москва, и гости у нас московские, хотя действительно у нас были разные такие фрагменты, мы освещали. Но вот сегодня Астрахань. Вот, как обстоят дела в Астрахани? Расскажите нам, что там такого хорошего или нехорошего происходит именно в области сиротства?
Когда мы начинали забирать детей, тогда вот эта форма приемной семьи фактически не было. У нас, во всяком случае, в регионе не было. Мы хотели усыновлять детей, мы как-то не гонялись за этими пособиями, тем более там их не было толком, этих пособий. Но усыновлять это было долгий процесс, сложнее, опека была проще. А дети были в тяжелом состоянии, надо было их быстро забирать. В общем, они были там запущены, ухода не было, от ухода очень много зависит. И у нас получилась у всех опека. Потом вот некоторые люди, вот моя сестра тоже, они усыновили, а у меня получилось много детей, и у меня все время не хватало дохода. Я бы, может быть, их усыновила, но как начинаешь справки собирать, не складывается картина. Но, в принципе, у нас был потом период, когда власти со мной воевали очень сильно. Но меня тогда очень сильно общественность поддержала. Прям.
А вот власти-то воевали в связи с чем?
У меня были дети из сложного одного детского дома, такого печально известного, Разночиновки. И они рассказывали, как с ними плохо обращались. И я, послушав их, решила написать заявление в прокуратуру. А нас уже немножко знали, как бы, как людей. И когда я написала...
Понятно, вы уже плохой человек, потому что вы пишете в прокуратуру. Это уже грустно.
По-видимому, власти были просто завязаны с этим каким-то образом. Это же социалка, это же такой, как бы, денег-то там много на самом деле. Я думаю, что они были завязаны просто. И, в общем, началась такая война. Медленно она разгоралась. И в 2012 году у меня попытались забрать детей. Причем без всяких. Они принесли заявление, что опека расторгнута, и дети переходят под опеку органов опеки, и все такое. Прекратили выплату пособий.
А на основании чего, интересно?
А не было оснований. Просто расторгнуть опеку, и все.
Все, без оснований, без всего.
Ну, у них какие-то были там свои основания, но в этом не было постановление сказано. Они показали мне заявление одной женщины, она была пастор, кстати, которая написала, что я над детьми издеваюсь, бью их и не кормлю, и там все такое. За некормлю мне было обидно. Еды у нас было достаточно. Больше всего, думаю. Ну,
ладно, бить бью, но не кормить-то.
Бить-то я понимаю, можно подумать, что я их бью там со стороны, мало ли, дети жалкие, слабые, запуганные, мало ли что, да. Ну, насчет не кормлю, мне прям реально было. Ну, говорю, ну, не кормлю, это уже точно клевета, потому что, ну, у них нарушение пищеварения, они много не могут есть. Но то, что у нас все время много еды, у них там нарушение аппетита. Все остальное, что я их не учу, то, что я их заставляю ходить в школу, они плачут, а я их, значит, побоями заставляю, потом дарю дорогие подарки, чтобы они молчали и никому не рассказывали. В общем, такой опус был.
Да.
Ну, я сказала, что это все, это бред, и я детей не отдам. Они сказали, как хотите, но пособие мы вам не платим. Я говорю, ну, я помню тогда, потому что это было вечером, и все были уставшие, зима. И я сказала, куда хотите ваши деньги, засуньте там поганые, там, говорю. А дети, говорю, уйдут только в двух случаях, или через мой труп, или если сами захотят. Вот, варианты не предусмотрены. Но они покрутились и ушли. Потом подали в суд. Ну, тут общественность подключилась, и тут подключился Следственный комитет федеральный. Я думаю, что это Бог вмешался там, потому что мне люди позвонили, мы идем на прием к Бастрыкину, вот, давай свое письмо. Я написала письмо, они ему положили на стол, и он сказал, как это так, и человека прессуют за то, что он про детский дом пишет. Uh-huh. Неужели это правда? Мне в тот же день позвонили из Москвы, тот же день. Вся Астрахань там разделилась на два лагеря. Одна была за меня,
за и против.
Другая была против. Писали заметки хвалебные, она герой, писали заметки, что у нее там поганые, грязные, и все ободрано. Но я с этим не спорила, у меня действительно было грязно. Ну, что я сделаю? Ну, что есть, то есть. Но это же не я пачкаю, так? Я говорю, если бы вы меня, например, пьяную сфоткали или там с любовником, и где-нибудь я...
А какую-то асоциальную, да?
Да, а так-то что? Ну, грязный, ну, памперс, да. Ну, дети... Uh-huh. Ну, я не скрываю, что они в памперсах. А что делать? Они же не виноваты в этом. Вот. Ну, и, в общем, много всего было. Но, видно, они... Потом был суд, потом был такой странный суд, на который я не пошла. Сказала, я никуда не пойду. Я знаю наши суды, и, в общем, я даже не пойду.
В общем, эта ситуация как-то разрулилась именно благодаря вмешательству вот такого федерального канала.
Да. Ага. Да, конечно, это повлияло, потому что оттуда приехал человек от Бастрыкина, такой Комиссаров известный очень. И он пришел сразу к нам домой, и он со всеми разговаривал, а потом он, в общем, заступился за меня и за детей. И они проводили проверку, они очень серьезную проверку проводили. Mm-hmm. Они нас, в общем, недели три с экспертами приходили, весь дом фотографировали. Это было очень тяжело, потому что я убрать-то так и не могла. И у них такие были, вообще такие... Потом я через пару лет я познакомилась с материалами проверки. Я вообще удивилась, насколько следователь вот... Ну, мне было его немножко жалко. Там было, например, там кухня, там аппаратура. Mm-hmm. Вот на кухне вот эта все стиральная машинка, там, допустим, микроволновка, mm-hmm. там газовая плита, обед готовится. Mm-hmm. Он все это фоткал. Чисто вот как аппарат. А дальше было написано гладильная доска, под доской кошачий помет, под доской кошачий помет в деталях того же. Все это было. Унитаз там, который был, соответственно, грязный, рядом лежал памет, рядом стиральная машинка, в которой стирается белье.
Понятно, да, полностью вся эта детализация, но на самом деле здесь вот интересно, сразу понимаешь, что, скажем так, ну человек пришел, он, конечно, исполняет свое дело, ему надо идти фотографировать-то и описывать это, ладно, описывает, но когда ты понимаешь, скажем так, что это за картина, в какой она включена контекст именно жизненный, что это, да, человек один, что у него такое большое количество детей, за которым необходим уход. Ну, это, наверное, как-то, не знаю, учитывается, не учитывается, но я рада, что ситуация эта разрулилась.
Нет, они отнеслись хорошо, они тогда...
Вот. Это, конечно, это радует. А вот как дела обстоят, допустим, например, у нас здесь, ну, в Москве все-таки достаточно НКО, как я уже говорила, которые именно вносят что-то конструктивное, что радует, потому что у нас так интересно идет взаимодействие с правительственным аппаратом, но оно двигается по-разному, где-то какие-то продвижки есть, где-то проседает очень своеобразно и иногда непонятно тоже по каким причинам. Вот. Но понимаешь, что в основном вот та работа, которая сейчас происходит, когда что-то, хоть какая-то помощь идет, это именно от НКО. Как в Астрахани здесь обстоят дела? Есть ли там НКО, клубы приемных семей, родители, как они работают?
Мне помогают НКО Москвы и некоторые люди в Астрахани, и в Москве, и даже по всему миру, которые просто меня знают.
То есть сейчас спасибо интернету.
Да, спасибо интернету. Очень спасибо. Очень хорошее дело.
Да, потому что это как раз такой, получается, международный ресурс.
Ты можешь... Огромный ресурс. Да. Всегда можно обратиться за помощью, и 9 случаев из 10 ты помощь получишь. Да. И в 10-м ты получишь, если там... поподробнее объяснишь.
Ну, то есть в Астрахани в этом плане тоже это, вот, тема с НКО, она как-то проседает.
Там есть НКО, но вот сколько я не обращалась, они даже не отвечали на заявление. Я думаю, что просто там, вот я говорю, нет независимых НКО. По-настоящему независимых энтузиастов НКО. Я их не вижу. Ну, и потом довольно долгое время все боялись. Не знаю, как дальше будет. Может, будет развиваться.
Понятно. Ну, сейчас пока вот такой некий застой. Хорошо пользуемся московским ресурсом.
Они, кстати, хорошо откликаются. Вот. Да.
Это радует, ребята. Спасибо вам всем, кто помогает. Друзья, мы сегодня разговариваем с Верой Дробинской, с мамой приемной особенных деток. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Потому что давайте вот назовем диагнозы. Какие диагнозы у детей?
Ну, я так в общем назову, значит. У меня есть ребенок с ДЦП, у меня есть два ребенка, они так называемые спинальники, у них проблемы со спинным мозгом, врожденная патология спинного мозга у обоих. Еще есть девочка, которая родилась глубоко недоношенной и отстает в развитии физическом и психическом. И есть одна девочка, у которой сложный такой генетический синдром, так называемый Ди Джордж синдром, который включает в себя сложный порок сердца, который у нее в Австрии был прооперирован, на удивление. И тугоухость, и некоторые такие особенности развития. Как мне сказали тогда в Австрии врачи, они сказали, что они не умственно отсталые, но им сложно. Вот так вот. Вот так можно про нее сказать, что она не умственно отсталая, но ей сложно. Вот коротко так, да. Но проблема еще, кроме того, что они все были в детском доме. Самый младший, это который был несколько месяцев.
Да, вот возраст уже какой, да? Вот, допустим, от самых маленьких и до...
Ну, сейчас самому младшему 14 лет, потому что я уже больше 8 лет у меня все дети. Самый последний ребенок это больше 8 лет. А так вообще...
То есть они появились где-то вот с 8-летнего возраста и выше.
Нет,
уже.
Младший ребенок я взяла, я брала, значит, девочка была несколько месяцев грудная, потом были дети 4 года 5 лет я брала, потом было еще 10 и 11 лет, вот это были самые старшие. Ну, просто они уже выросли.
То есть сколько они в семье?
Ну, я сказала, самый последний ребенок это 2008 год, значит, получается 9 лет. Это самый младший. А до этого еще раньше я брала. Давно. Давно. Они даже не любят, когда говорят, что они приемные, и мы считаем, что мы одна семья, в общем.
Так. Ну, правильно, так и есть.
Ну, так должно быть, да. Ну,
конечно, да. Вот 9 лет эти дети в семье. Здесь сразу, конечно, напрашивается вопрос, потому что мы обозначили в начале передачи именно про ресурсы, потому что часто бывает, приходишь тоже вот на группы, где общаются приемные родители, или слушаешь тоже какие-то передачи, и даже один ребенок вот с какими-то особенностями, ну пусть то же самое ДЦП там, или аутизм, уже это, ну, скажем так, пространство... куда помещается человек с ребенком, вообще вся семья, пространство постоянного какого-то именно неудобства, потому что наше общество, оно совершенно не адаптировано по то, чтобы принимать таких детей, семей, как-то помогать им, причем начиная абсолютно вот от, допустим, просто от общества, от отношения к этим детям и семьям, не задумываются даже. Вот у нас, например, была, мы общались с Эльмирой Кнуцин, она вот рассказывала тоже о том, что у них, значит, никак она не могла добиться того, чтобы не загораживали то место, где она проезжает вот с ребенком на коляске, потому что ей неудобно просто там двигаться по другой траектории. И вот человек все равно продолжал, вот люди продолжали все равно это место занимать, и только после того, как вот совсем недавно, кстати, она выступала на федеральных каналах, после этого как-то вдруг включились тоже соседи по квартирам и освободили наконец это место. Она говорит, ну, меня это порадовало. То есть люди даже не задумываются о том, что в их окружении есть кто-то, кто имеет особенности, которому и так непросто в этой жизни, и надо что-то сделать. От нас зависящее, может быть, не такое сложное, ну, чтобы человеку хоть что-то, хоть в чем-то было легче. И вот начиная с этого и заканчивая, конечно, нашим любимым законодательством, которое, мне кажется, тоже как-то особо голову над этим не ломает. Ну, ничего, как-то проживут. Вот как вы со всем этим справляетесь уже 9 лет, даже с лишним, и причем не один ребенок, а там... Такой целый чудный букет.
Ну, есть две стороны этого вопроса. Один вопрос, одна, то есть две стороны этой проблемы. Одна сторона – это то, что люди действительно не понимают, навстречу не идут, и сервис вообще не предназначен. У нас еще хуже, чем в Москве. Ну, кстати, тут вот прокуратура в последнее время прям включилась горячо. И как только они слышат, что где-то нет пандуса или где-то обидели ребенка-инвалида, у нас тоже так же, они тут же прям в атаку и, в общем...
И вперед.
Мало не покажется.
Проблема решается.
Прям они... Она не то чтобы решается, но, по крайней мере, по башке все получают нормально, кто виноват, да? Там и за пандусы штрафуют,
да, вот, Вер, мне нравится, конечно, по башке получают, но проблема особо не решается.
Ну, пандусы же не... Это же еще не все, так? Ну, как свою голову человек не поставишь и свою совесть, да? Но то, что от них зависит, прокуратура делает. У меня как-то ребенок ездил с сопровождающим на занятия, а обратно его не посадили в маршрутку. Сказали там, типа, этому мужику, который его провожал, сказал, хочешь, чтобы он хочешь ехать, оставь его на остановке. Он пришел такой злой, мне рассказал. Он сел на следующую с ним. Я написала в Фейсбуке, после написала одна местная журналистка, и после этого прокуратура полгода трясла всех водителей. Она искала вот этого. Я думаю, что его спрятали в конце концов, но они... Потому что я его нигде не видела. Но они всех перетрясли.
Ушел в подполье.
Но после этого случилась аналогичная ситуация, когда одну девочку высадили на полдороги, не довозя до дома в степи, и того они нашли, водителей, причем быстро. И там, в общем штраф он огреб. Вот так вот. Mm-hmm. Там чуть ли не уголовное дело возбудили.
Но самое интересное, это вот эти, скажем, ситуации, которые возникают, такие некие знаковые, маркерные, они как-то на общество-то влияют?
Ну, безусловно, они влияют, во-первых, потому что меня боятся с детьми и уже лишний раз как бы...
То есть в этом плане вы в Астрахани уже, скажем так, себе образ создали определенный, что лучше не связываться. Давайте как-то, ребят, включаться, помогать.
Да, потом пандусы, туалеты для инвалидов все-таки появляются, и не всегда закрытые, и то хоть приятно. Вот. Ну, это одна сторона, конечно. Uh-huh. А вторая сторона – то, что дети не могут жить своей инвалидностью. Они должны знать, что они могут. И это важно. Вот мы, например, я махнул рукой на общественный транспорт, вот это поезда, самолеты. Мы в основном ездим на машине. Ну, вот от Астрахани до Москвы почти на всей трассе нет ни одного нормального туалета. И вот что, а ребенок с ДЦП у меня ходит в туалет, он не признает памперсы. Ну и вот что делать? Вот больше 1000 километров ни одного нормального туалета. В степи он сесть не может, ему неудобно. Что интересно, я была в интернате вот в этой разночиновке, там тоже все туалеты дырки в полу. Ну как ребенок с ДЦП сядет на дырку в полу? Невозможно, да? Ну вот приходится им говорить, что с одной стороны, конечно, это плохо, да, это должно меняться, должны быть нормальные заправки, нормальные там пункты, где можно отдохнуть, да, даже для безопасности. Но, с другой стороны, дети, я им говорю, что вы все равно сможете, да? Вы сможете научиться ходить в туалет, вы сможете жить нормально, даже тем, где вас не принимают, даже тем, там, где не хотят видеть из вас инвалидов, вы все это сможете. А с другой стороны, общество, конечно, должно меняться, идти навстречу.
Мне кажется, это вот одно из самых главных посланий, которое транслируется, что вы сможете, потому что как раз, если говорить именно про общество, про людей, послание-то наоборот, посылается другое. То есть мы не готовы принимать того, вот у кого какие-то особенности, потому что здесь, скажем так, стандартным-то вписаться вот в этот поток, не выйти из процесса этого жизненного, такого кипучего, ритмучего и так далее. А здесь вдруг еще люди с какими-то особенностями, здесь надо останавливаться, надо как-то думать, надо как-то себя включать. Мне кажется, это вообще наша проблема нашего времени, это останавливаться и думать.
Ну да.
Везде, причем вот в текущем ли процессе, вот на работе ли, где ли, вот мы, потому что на кухне, когда пили чай, говорили о здравоохранении, тоже там отдельная песня, что как-то все очень делается по шаблону, не включая сознание, не включая какое-то сочувствие. И здесь вопрос. Либо действительно это такая система, которая загоняет людей вот в такую реакцию, то есть они являются заложниками этого и не могут действовать по-другому. Либо это все-таки что-то происходит на человеческом уровне, что можно что-то изменить, несмотря ни на что.
И, конечно, можно.
И каждый человек отвечает просто за себя на своем месте.
Не просто можно, очень много меняется. Вообще сильно меняется, общество сильно поменялось. И даже то, что вот эти вот пособия так выросли и стали регулярными, это говорит о том, что эта тема важная. Это же огромные деньги, на самом деле, для государства, все, что платится. Но много сделано, но еще больше нужно сделать.
Друзья, мы в прямом эфире. Сейчас я повторю наши координаты, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Мы буквально на несколько секунд уйдем, чтобы вы услышали еще раз номер нашего телефона, тот, кто не выучил его наизусть. Я повторю также мобильное приложение WhatsApp и Viber, номер +7 977 850 09 96. Друзья, пользуйтесь этим. Итак, через несколько секунд мы снова в прямом эфире. Будьте с нами.
Россия – 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Говорим мы сегодня о том, как ни при каких сложных обстоятельствах не опускать рук, как продолжать все равно двигаться вперед. Мы говорим о детях с особенностями, о непростом положении у нас в стране, но вот как мы отвечаем с нашей гостью Верой Дробинской, приемной мамой, именно как раз детей с особенностями, что все-таки у нас ситуация меняется. Это радует, друзья. Давайте иметь благодарное сердце, давайте все-таки находить в своей жизни за что благодарить Бога. Вот если вы начнете, вы поймете, что благодарить есть за что. Все-таки не все так страшно. Грустно, конечно, какими-то фрагментами, но не так страшно. Что-то светлое есть у нас, это радует. Даже именно взаимоотношению с властью и обществом и так далее. Но вот если говорить все-таки именно о вас, Вера, вот здесь как раз прислали сообщение, что, Вера, мы восхищаемся вами. Спасибо вам большое, друзья, то, что да, передали Вере такое послание. Вер, ну вот скажите, вы сами-то как восстанавливаетесь? Вот со всем тем, что с той нагрузкой, которая у вас есть? Потому что здесь же, понимаешь, вот каждый ребенок, да, вот то, что вы перечислили, все эти заболевания, это индивидуальный подход. Это начиная с самого утра до вечера, вы помогаете своим детям. Плюс еще надо решать вот эти проблемы, которые мы озвучили выше. Это вот с обществом, там, с письмами, с прокуратурами и так далее. Ну, кто-то скажет, как вообще человека хватает на все?
Ну, меня не хватает.
Сейчас меня не хватает.
На самом деле, я не могу сказать, что я прям совсем справляюсь. И, в принципе, и тоже, может быть, не до конца восстанавливаюсь. У меня старшие дети очень хорошо понимают, если я устала, и они стараются помочь. Они взрослые уже, они часть забот берут на себя спокойно. Если я говорю, наверное, давайте я завтра на полдня поеду куда-нибудь отдыхать, там, ну, вот, побыть одной, там они, в общем, с пониманием относятся. И то, что, ну, там, общество там помогает, конечно. Но проблема самая большая, что они, их никуда нельзя вот отдать, чтобы там, например, кружки у нас не готовы таких детей взять. Потому что вот они, например, хотят в кино пойти, ну, сложно там вот и с кинами, со всеми, с такими. Я не могу им, конечно, так дать.
Вот ну, то есть мы говорим именно о социализации, да? То есть войти в социум сложно.
Ну, даже вот, например, на,
не готовы
на карусели куда-то повезти. Ну, не готовы наши карусели к таким детям, да? Мне за это, конечно, жалко, что я не могу им все дать, что вот обычно, с обычным ребенком можно пойти спокойно по городу прогуляться, мороженое купить. Нам это недоступно. Но мы можем, например, сесть все в машину, в хорошую машину, которую нам подарили, и поехать, например, отдыхать куда-нибудь, куда глаза глядят, и это приятно. Это тоже не всем доступно. Они очень много у меня ездили, они почти всю Россию объездили.
Ух ты, как здорово. Причем вы ездили именно сами? Вот
да, да, сами, а больше никак. Ну, в Питере мы были, в Москве мы были с детьми, да. По Волге мы были, в Саратове были, в Самаре были, в Волгограде много раз были, на море много раз были. Вот в Крым в этом году съездили на север.
То есть это очень здорово, потому что у ребят впечатление.
Да,
и это важно.
И общение, потому что мы вместе. И они очень хорошо умеют себя вести в машине. Вот намного лучше, чем другие дети, которых я возила. И даже лучше, чем взрослые. Они все знают, что надо быть пристегнутыми, они все знают, что нельзя выскакивать на дорогу. Они постоянно садятся, друг друга пересчитывают.
Но это в какой-то степени тоже их территория, они ее освоили хорошо.
Да, да. И мне с ними легче, чем с другими детьми, потому что как бы мы понимаем друг друга. У меня все категории открыты. И я помню, когда я сдавала на автобус, то сзади сидел гаишник. Ну, я нервничала, я думаю, как мне сделать, чтобы я не нервничала. Я решила, что я везу моих детей. И я очень спокойно все проехала, вообще у меня ни одной ошибки не было. И так,
супер.
Чем думать, что там гаишник, лучше подумать, что ты своих детей везешь.
Вера, но все равно вот иногда бывают такие периоды, ну, некого вот, ну, как вот сейчас термин используют, там, эмоциональное выгорание, да, что очень тяжело, надо себя как-то восстанавливать. Помимо того, что иногда уезжаете куда-то, чтобы подышать, побыть одной, оставляете там на старших детей остальных, что еще? Вот какие используете, если используете какие-то такие...
Ну, я бы сказала, вопрос...
Инструментарии, да, для того, чтобы... Потому что это очень часто задаются вопросы именно приемными родителями, да, что вот, а как, вот откуда брать ресурсы, где глоток свежего воздуха взять, где этот свет в конце туннеля?
Ну, я бы сказала, до конца я не решила этот вопрос. Но жить не мешает, в общем.
Все равно
живу дальше, да, в процессе.
Потому что как человек верующий, мне кажется, для вас вот один тоже из основных источников, наверное, это молитва тоже. Вот, через это восстанавливаетесь.
На нее тоже нужно время. Я раньше, когда была одна, у меня вот молитва в церкви, одной там, в тишине, это был основной. Я говорила, что я могу уйти на 3 дня в тишину, я любую проблему получу ответ и буду знать, как решить. Сейчас нет времени на 3 дня тишины. Вообще нету. Даже если есть, то все равно там пару дней еще будет в ушах звенеть. Но я думаю, что Бог все равно помогает. Но он же живой, да, ему же... Это же не технический способ, как в компьютере. Пуск нажал,
слава
вперед.
Слава Богу!
И это Бог точно, действительно помогает. И вот, например, я очень сильно почувствовала, когда детей пытались забрать у меня. Но это была такая поддержка, прям, можно сказать, весь мир поднялся. И начиная вот от простых людей, кончая властями, столько народу встало на нашу защиту, я вообще не ожидала. Потому что ведь люди обычно...
Это вдохновляет, да.
Но это меня впечатлило. И из тех, кто вот с нами тогда воевал, вот так грязно, я не буду говорить про тех, кто действительно думал плохо, а вот про тех, кто грязно воевал, практически никого сейчас не осталось вообще на своем месте в Астрахани. И я думаю, что это тоже не случайно.
Да, это тоже показатель. Вер, но вот так как все-таки мы уже сказали, что дети, они школьного возраста, вот расскажите, пожалуйста, про еще один непростой блок все время, непростой блок, связанный со школой. Вот эта сфера взаимоотношения с учителями, взаимоотношения со сверстниками, с родителями, которые тоже не готовы по разным причинам принимать и как-то общаться, контактировать. У вас как все это происходит?
У нас учителя относились хорошо, очень хорошо. Они даже просили меня, чтобы дети ходили, потому что говорят, что они вот хорошо влияют на класс. Но из класса пришлось забрать, потому что у них физически не получалось вот высидеть все эти уроки. Им нельзя, им, в общем, действительно сложно.
Интересно, а как они положительно на класс влияют?
Ну, они говорят, что дети не такие бешеные, что они не так бегают, не такие неуправляемые.
Да?
Мы им все время напоминаем, что вот помните, что рядом ребенок сложный.
И обратная связь была такая положительная.
Ну, по-видимому, раз они были довольны. Учителя вообще в первой школе к нам очень хорошо относились. Но потом пришлось их оттуда забрать, потому что мне нужно было свободное обучение, когда вот мы сами выбираем, когда прийти, когда не прийти, в связи с тем, что они очень много на лечении проводили. Но я перевела в другую школу, которой не было вот такой, в той не было формы вот этой семейного образования, в другую школу перевела. Там учителя, в принципе, неплохо относятся, но они их фактически не учат, и это было обидно, потому что они как раз дозрели до того, чтобы стали учиться. А тут их, бац, и не учат. И вот тогда начались проблемы, потому что я пыталась добиться, чтобы у них была та форма образования, которую они могут вынести, то есть дома и в то же время в классе, и в то же время дома, что-то на какие-то мероприятия в классе.
Да, это дистанционное вот это обучение. Да.
Ну вот, и вот тогда вот министерство сделало со своей стороны все, а вот местные учителя почему-то до сих пор вот не, второй год не раскачаются. Но я...
Вот это удивительно, потому что зачастую, я говорю, мы привыкли наоборот, да, плясать от того, что сверху не спускаются какие-то постановления, не даются какие-то ресурсы, и внизу говорят, слушайте, ребят, ну мы бы сделали с удовольствием, но вот никак вот наверху не пробиться. Здесь сверху все, как все бы небеса открылись, все пролилось, дождь, но почему-то до сих пор ничего хорошего не взращивается. Вопрос, почему, друзья, Астраханская школа, какой номер?
8-я, УСУШ.
8-я школа, пожалуйста, ответьте на вопрос, почему вы никаким образом не можете подключить это дистанционное обучение, которое должно уже подключиться 2 года назад? Ну, все вам предоставили, в чем дело? Кстати, что отвечают-то на это? Почему нет, процесс
нет,
не идет?
То интернета нет, то еще чего-нибудь нет. То вообще все перепутали. То справки не предоставили. На самом деле я их предоставила, они их потеряли. Не знаю. Да, в общем...
В общем, полная безалаберность.
По-русски сказать, детский лепет, что не отвечает.
Все понятно, все понятно.
Ну, на самом деле, я считаю, что этим детям нужна своя программа. Потому что когда они приходят из детского дома, их стараются быстрее развивать, а они не готовы, у них мозг и так перегружен. После этих замкнутых стен, и бац, на них столько всего обрушилось.
Ну, то есть мы в любом случае выходим, во-первых, к тому, что эта сфера у нас, опять же, не проработано, потому что нужны программы.
Ну да, и опыт нужен, да.
Опыт нужен, программу, нужны специалисты, которые будут именно работать с этими детьми. И нужна, наверное, какая-то более отлаженная система для того, чтобы, если вот возникла такая ситуация, что нужно дистанционное образование, чтобы все было в порядке с интернетом, друзья, чтобы можно, наконец, было процесс-то запустить.
Ну, с мозгами тоже.
О, это уже труднее.
Я в основном нанимаю преподавателей, репетиторов и пытаюсь возмещать. Ну, вот на данный момент все, что они знают, то, что я их учила. Они даже, у нас даже было в начале, когда они еще только готовились в школу, и у нее занималась одна преподавательница, ну, такая частным образом. И она потом приходила, говорила, я это буду снимать кино. Вот мы изучаем профессии. Вот кто шьет, кто варит, кто готовит, повар, водитель. Мы говорим, кто шьет, мама. Кто готовит? Мама.
Мама.
Кто машину водит? Мама. Кто детей лечит? Мама. И так далее. Она говорит, это надо снимать в кино. Потому что, ну, на самом деле так и было. И до сих пор вот так и есть. Это, конечно, не совсем нормально. Потому что им надо выстраивать отношения со всем миром, а не только со мной. Ну... Что есть, то есть, в общем.
Понятно. Но вот мы говорим о том, что вот двое детей, они нормально относительно сейчас учатся, да? Это вот,
по своим возможностям, да.
Девочка в коррекционной, вот в коррекционном колледже или школе.
Она в школе слабослышащих, и ей это очень хорошо подходит. И мне давно еще говорили, что таким детям вообще школа слабослышащих больше подходит. Они хоть слышат, но у них вот такая функциональная глухота, они привыкли отгораживаться. Но был период, когда таких детей охотно брали в эту школу, а потом перестали, к сожалению. А то я бы и всех туда отдала с удовольствием.
Почему?
Потому что учитель смотрит в глаза и медленно тебе много раз повторяет. Это то, что им нужно.
Нет, я имею в виду, почему не стали брать?
А там поменялось финансирование, программа, много сократили, поменялся директор и стал по-другому.
Вот. Понятно. То есть это вопрос частного характера, не, да. не законодательного, частного?
Нет, это зависит от школы, от МПК и все, больше ничего. Угу.
Понятно. А второй?
Второй ребенок в коррекционной школе-интернат для детей с психическими нарушениями. Занимается индивидуально, потому что его не посадили в класс в связи с тем, что он, если начинает расстраиваться, начинает себя калечить, то есть бить себя. Занимается индивидуально, он очень доволен, бежит в эту школу. В общем, на данный момент хорошо. Единственное, я бы хотела немножко побольше, но здесь надо помнить, что у школы тоже есть какие-то свои ресурсы. Они вот сколько могут, столько дают. Дальше надо искать возможности. И он взрослый, ему 17 лет. И у нас нет логопедов и дефектологов, кто готов к такому возрасту.
Ну вот видите, мы постоянно упираемся в то, что у нас не хватает ресурсов все-таки, да?
Специалистов не
специалистов
хватает.
Специалистов не хватает, да, не хватает именно программ, не хватает вот этого, этой возможности, допустим, взять накопительный опыт в других странах, которые есть, как-то переработать, адаптировать под наши реалии, как это обычно делается. Вот, но... Зато у нас объявлено, да, что у нас есть инклюзия, у нас есть еще что-то. Ну,
то да. Инклюзия тоже, я бы сказала, на палку с двумя концами. Это не та инклюзия, что на Западе. Не совсем та. Потому что там
так она и не может быть такой, как...
Там одновременно и развивают детей, а тут их просто сажают в класс. Ну, и что, вот как моя девчонка, которая плохо слышала. Она, естественно, начинает хулиганить и отвлекаться, потому что она не понимает половину.
Естественно, так говорит. Вот как раз об этом и речь, да, что вроде бы как бы такое, ну, решение и желание есть, а возможности осуществить это нормально нету. Потому что очень интересно, вот я, например, когда размышляла на эту тему, я думаю, ну почему такой своеобразный подход? Запрос хороший, ладно, желание хорошее, но осуществление очень своеобразное. То есть вместо того, чтобы, например, действительно, как мы говорим, взять опыт, переработать его, подготовить некую базу из специалистов, сделать, ну, некие пилотные проекты, что-то утвердить, потому что практика всегда вносит свои коррективы, и, скажем, придя к какому-то конструктивизму, запустить это на рельсы. Ну, почему бы не сделать это таким образом? Ну, наверное, на то есть свои причины. Бюджеты, потом, опять же, имиджи, заполнение графика, что у нас это есть, что мы можем предоставить этому миру. Грустно, что очень много лишнего и мало о человеке.
Ну, я бы сказала, это недоношенная инклюзия. Просто ее надо немножко выносить в себе.
Вера, вот все равно же задумываетесь о будущем, ребят. Вот да. Каким вы себе его представляете? Потому что это тоже сложный вопрос.
Сложный, да.
Который задается, а как дети, вот как они будут жить, кем они будут работать, как могут ли они стать самостоятельными, потому что это самое большое желание родителей любого кровного, приемного. Это чтобы твой ребенок, он что-то получил, как-то встал на ноги, и ты понимаешь, что ты можешь его отпустить в свободное плавание. Вообще вот с именно вашими детьми, вот с теми диагнозами, которые озвучивали, это возможно?
У четверых, у троих точно возможно. У одного, не знаю, как пойдет с его ногами, болезнями всеми. Ну, я надеюсь. Mm-hmm. Вот. У двух девочек... Ну, возможно, им будет нужен сопровождающий рядом человек, кто их понимает. Но, в принципе, многие из них будут получать пенсию по инвалидности, поэтому на хлеб-то у них будет, да? А дальше тоже от них много зависит. Пацаны очень настроены, что они все смогут, и это хорошо.
Это замечательно. Ну, во-первых, то, что вы их этим заряжаете.
Ну да, естественно,
вы постоянно говорите, ты сможешь, там, инвалид,
то есть, если тебя там не приняли, это, конечно, и на их совести, но это не самое страшное.
Вот, мне кажется, это очень важно, потому что, когда ты закладываешь в ребенка эту способность мыслить и использовать вот этот вариативный ресурс, что если здесь не получилось, давай попробуем через что-то другое. Но самое главное, это давать им уверенность в себе, не пришибать их вот тем, что да, вот и здесь диагноз такой, и общество такое тяжелое, и вот значит, ну что делать?
Может, ну да, и
вот,
сидеть и рыдать.
Да, сидеть и рыдать, сиди и вот стани. А то, что несмотря ни на что, ну надо жить, надо искать эти...
Это не наш стиль сидеть и рыдать, да, я согласна.
Вот это супер, но это от вас самый главный зачин идет им, самое послание такое.
Одного ребенка, например, я не думаю, что он сможет жить самостоятельно. Ну, на данный момент, я думаю, так выглядит, что не сможет.
Но дети в каких профессиях вот вы их видите вообще?
Ну, один пацан сказал, что я хочу быть строителем, и он инженером, и он, в принципе, сможет. Да? Там, если не будет таскать кирпичи, ему это нельзя, то, в принципе, мозги у него работают. Один сказал, я буду торговать в магазине, загорелся так.
Так, то есть продавец.
Да, и я думаю, что он в автосалоне, я думаю, что он тоже это сможет, потому что тут ноги особо не главное. Вот. Одна девочка у меня закончила на повара, она не может найти работу, она хорошо готовит, но я как-то думаю, все равно это не ее специальность. Думаю, может, мы еще одно образование сделаем.
А вот работу почему не может найти?
Ну, она устраивается, а потом там... Ну, у нас просто это нет системы такой для таких начинающих работы. Надо определенные люди, которые уже много проработали, которые такие зубастые, это не ее. Но она продолжает искать работу. Может быть, она ее найдет, но я прихожу к выводу, что это не ее, надо еще одну профессию. Вот. Один парень, он учится на автомеханике. Сейчас мы взяли академку, потому что оказались очень большие проблемы со здоровьем, такой тайм-аут. И он выбирал сам, я была против, потому что это не его специальность, но я не стала настаивать. А теперь он говорит, я хочу вот в педагогический. Ну, если он сможет свои пробелы в знаниях догнать, то, заради бога, пусть идет. У них два образования у нас.
Кстати, сейчас вот еще тоже, да, одну тему вот, просто зацепили, это именно трудоустройство, потому что если мы говорим о...
Это очень тяжело,
да,
всех,
потому, да, что о западном варианте, то есть там помимо того, что детей обучают, там еще их трудоустраивают, там вообще с этим особо проблем нету. Ну, в случае вот во многих местах.
Но тут опять две стороны.
Здесь проблемно.
Две стороны опять, потому что, с одной стороны, конечно, им надо помогать и трудоустраивать, а с другой стороны, я тоже понимаю работодателя. У них коммерческое предприятие, у них должна идти постоянно выручка, а тут приходит человек, который, в общем, очень тяжело справляется с работой.
Так вот интересно именно посмотреть на модель, как раз которая работает, и работает продуктивно, когда в тех же самых там кафетериях, там еще каких-то, да, вот, ну, различных организациях именно устраивают людей с особенностями, потому что, правильно говорите, отталкиваясь от их сильных сторон, от того, что они действительно могут дать.
Ну, я думаю, что там государство финансово поддерживает.
Ну, вот это тоже вот важный момент.
А у нас
момент.
Нету этого. Там даже налоговые льготы.
Друзья, хоть на этой печальной ноте нам приходится заканчивать, Вер. Но спасибо вам огромное, потому что вдохновили на самом деле. Вдохновили тем, что нужно не опускать руки и двигаться, и смотреть на вариативность ресурсов. Спасибо вам огромное.
Да не за что.
Друзья, спасибо, что были с нами. Счастливо.